Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение четвертой книги Нового Завета Евангелия святого апостола Иоанна. Сегодня мы продолжим говорить о 16 главе этой книги. Эта глава завершает прощальное учение нашего Господа, которое мы изучали на протяжении последних 7 передач. Данное учение – это одно из величайших учений Иисуса. Это наиболее длинное учение Господа, и оно имеет особое значение для нас с вами в наши дни. Здесь Господь явил Своим ученикам новые истины. Причем это учение по-прежнему актуально и важно для нас сегодня, ибо в нем говорится о любви и о том, что Он любит Своих людей. Из предшествующих глав мы узнали, что заповедь, которую Господь оставляет своим людям, уходя из этого мира, состоит в том, что они должны любить друг друга. Надо сказать, что это является серьезным упреком всем нам. Упреком является тот факт, что Господь должен убеждать нас любить других людей. А также его заповедь – это упрек, потому что она показывает, что сами мы не такие уж чудесные и замечательные, какими себя считаем. Мы нуждаемся в сверхъестественной помощи, чтобы любить друг друга. Также в этом прощальном учении Господь говорит о том, что Он приготовил нам, и о взаимоотношениях между Ним и нами. Мы должны отождествлять себя с Ним, и это заставит мир ненавидеть нас. 16 глава начинается со слов Иисуса о ненависти этого мира к истинным верующим. И не случайно в этом учении Иисус говорит о том, как мы с вами должны жить христианской жизнью в этом мире. А также Спаситель говорит о неверии нашего мира. Мы изучали это в нашей прошлой передаче. Неверие – это состояние сердца, это смертельный недуг, и если человек отказывается принять Христа, средства излечения нет. Помните слова Иисуса в 15 главе, в 22 стихе этого Евангелия? «Если бы я не пришел и не говорил бы им, то не имели бы греха». А теперь не имеют извинения во грехе своем. Всякий, кто хоть раз слышал Евангелие, ответственен за свое решение относительно Господа Иисуса Христа. Отвергнуть Христа – это величайший грех в этом мире. Существуют не только различные награды на небесах, но и различные степени наказания в аду. Тот, кто слышит об Иисусе Христе, но отворачивается от Него, делает, по сути дела, то же самое, что сделал Иуда Искариот. Иуда знал Христа, но отвернулся от Него. Давайте продолжим изучение 16 главы и прочтем стихи с 12 по 14. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Мы с вами знаем далеко не все. Истинные верующие всю свою жизнь не перестают расти в благодати и познании своего Спасителя. Но как же мы можем достичь этого познания? Просто читать Библию еще недостаточно. Святой Дух должен быть нашим учителем и наставником, когда мы исследуем Священное Писание. Дух Божий – это Дух истины. Он ведет нас и наставляет нас во всякой истине. Святой Дух наставлял апостолов, как им и обещал Господь. Именно поэтому в посланиях апостолов мы находим истину Божью. Дух Божий пришел к этим людям в день Пятидесятницы и направлял их в истине как в их проповедях, так и в их писаниях. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину», — говорит Иисус. Мы видим, как все это было исполнено в апостолах. Служение Святого Духа состояло в том, чтобы завершить учение Господа Иисуса Христа. Послания прославляют Христа и рассказывают нам о Нем, как о главе Церкви. Они рассказывают о Его следующем появлении, когда Он придет, чтобы основать Свое Царство. Послания раскрывают нам личность и служение Иисуса Христа. А также Писания рассказывают нам о том, что предстоит нам в будущем. И здесь самым характерным примером является книга Откровения святого апостола Иоанна. Обратите также внимание на действия Святого Духа, которые приведены здесь. Во-первых, Святой Дух, или, как сказано здесь, Дух истины, придет. Во-вторых, Он наставит нас на всякую истину. В-третьих, Он будет говорить не от Себя, Он будет говорить то, что услышит. В-четвертых, Он возвестит нам будущее. И, наконец, в-пятых, Он прославит Иисуса. Поскольку из этих стихов мы узнаем, как именно действует Святой Дух, мы можем испытать все то, что читаем или слышим. Как-то в одной радиопередаче я услышал такие слова. «В наши дни вокруг нас происходит пробуждение Святого Духа». И далее очень подробно и красочно говорилось обо всем том, что именно делает Святой Дух. В тот самый миг, как я услышал эти слова, я понял, что на самом деле Святой Дух не работает. Почему? Да потому что Господь Иисус совершенно ясно сказал, что Святой Дух не будет говорить о самом себе. Как же тогда можно увидеть работу Святого Духа? Все очень просто. Работу Духа Святого можно увидеть потому, что Он будет прославлять Христа. Друзья мои, когда во время проповеди или во время чтения Библии вы узнаете о Христе что-то новое, когда Иисус становится яснее и значимее для вас, или вы начинаете лучше понимать Его величие, это и есть действие Святого Духа. Иисус сказал, что Дух Святой прославит Его, и это должно быть именно так. Читаем 15 стих. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Вновь Господь Иисус приравнивает Себя к Богу. «Все, что есть у Отца, есть и у Иисуса», гласит этот стих. Фраза «от Моего возьмет и возвестит вам» означает, что Дух Святой явит нам все то, что мы с вами должны знать о Боге. Только Дух Святой может сделать это. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, сказано в первом послании к Коринфянам во второй главе, в 9 и 10 стихах. Дух – это тот, кто исследует глубины Божьи, и только Он может показать их нам. Читаем далее 16 стих. «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Что имел в виду Иисус, произнося эти слова? Здесь Спаситель говорит, что скоро Он будет схвачен, и что Его ученики будут рассеяны, как овцы, а Сам Он будет распят и погребен. Он будет отсутствовать какое-то время, но на третий день вернется обратно, и ученики вновь увидят Его. Для нас с вами в наши дни этот стих имеет более полный и глубокий смысл, потому что мы знаем, что именно должно было произойти. Но не так было с учениками. Читаем стихи с 17 по 20. «Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Спаситель обещает не оставлять своих людей безутешными сиротами. Он будет с ними в их жизни посредством личности Святого Духа. Дух Божий в наших сердцах позаботится о том, чтобы Христос незримо присутствовал с нами. И вот уже в течение 20 столетий Дух Божий являет людям Христа. Апостолам пришлось пройти через печали и скорби и познать, что значит людская ненависть и презрение. Но Иисус лично провел их через все это. Поэтому и наши с вами скорби должны превращаться в радость. Читаем далее 21 и 22 стихи. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Независимо от нашего положения, если мы приняли Иисуса, мы являемся чадами Божьими. И даже если мы пребываем в печали, если в наших глазах стоят слезы, и если наше сердце сокрушено, мы можем точно знать, что скоро наступит утро, которое обязательно озарит нас лучами радости. Спаситель принесет радость в вашу жизнь. Я верю, что когда мы однажды предстанем перед Ним и оглянемся на свою прежнюю жизнь, если у нас и будут какие-то сожаления о прошлом, то лишь о том, что мы не пострадали за Него больше. Радость пребывания с Ним превосходит всякие печали, которые мы только можем иметь в этом мире. Далее читаем 23 и 24 стихи. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это уже третий раз, как в Евангелии от Иоанна мы читаем о молитве во имя Иисуса. Мы уже говорили о том, что слова «молиться во имя Господа» относятся только к тем, кто пребывает в Нем и повинуется Ему. Не следует ожидать, что если мы просто добавим Его имя к своей молитве, наша просьба автоматически будет удовлетворена. Вовсе не это хочет сказать здесь Иисус. Причем нужно понять, что эти ученики никогда прежде не молились Богу Отцу во имя Иисуса Христа. Но мы с вами в наши дни привыкли молиться Богу во имя нашего Спасителя. Кто-то может спросить: а нельзя ли молиться самому Иисусу? Я думаю, что вы можете, если хотите молиться так. Но зачем сознательно лишать себя ходатая и заступника? Иисус пребывает там, на небесах, одесную Бога Отца, молясь о нас. Это причина, почему мы должны молиться Отцу во имя Господа Иисуса. Читаем стихи с 25 по 27. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, но сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Господь Иисус приближался к Своему распятию. к часу искупления, ради которого Он пришел в этот мир. После этого Его ученики уже должны были просить Отца во имя Иисуса. Он пытается научить их, что Бог Отец – это вовсе не жестокий и надменный властелин, который не желает отвечать на наши молитвы. Господь, по сути дела, говорит: «Если вы думаете, что я должен просить Отца быть милостивым и щедрым к вам, вы ошибаетесь. Отец уже любит вас. Мне не надо просить Его любить вас. Он любит вас, и это является причиной, почему Он обязательно ответит на ваши молитвы во имя Мое». В наши дни Бог хочет слышать наши молитвы и отвечать на них. Но они должны приходить от сердца того, кто любит Христа и пребывает в общении с Ним и в послушании Ему. Читаем 28 стих. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Обычно считается, что ключевым отрывком Евангелия от Иоанна являются 30 и 31 стихи 20 главы. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Я согласен с этим мнением, но при этом я считаю 28 стих 16 главы не менее важным. «Вечный Сын Божий пришел в этот мир для одной единственной цели – чтобы искупить человечество. Когда Его задача была выполнена, Он возвратился к Отцу. Это и есть основная мысль Евангелия от Иоанна. Господь нарисовал мрачную картину грядущих гонений, но заканчивает эту главу разговором о победе. Иисус говорит о том непродолжительном времени, которое Он провел на нашей земле, придя из вечности, из-за границ пространства и времени от престола Бога Отца в наш мир. Он пришел из вечности и ушел обратно в вечность к Своему Небесному Отцу. Читаем стихи 29 и 30. «Ученики Его сказали Ему: „Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел“». Нам должно быть очевидно, что Господь – это Бог, явившийся во плоти. Это величайшее откровение, когда-либо приходившее к ученикам. Они видели, что Он пришел в этот мир от самого Бога Отца, что Он является Мессией, является Спасителем мира, как и говорил. Однако апостолы по-прежнему не видели и не сознавали всю глубину темных вод смерти, через которые пришлось пройти Господу ради спасения мира. Равно как Его ученики все еще не видели света Его предстоящего воскресения и вознесения обратно к славе Отца. Они по-прежнему не понимали всего этого, что должно было случиться. Но сейчас прошло уже почти 20 столетий, и понимаем ли мы с вами все это? Давайте прочтем 31 и 32 стихи. «Иисус отвечал им: „Теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Наступал час, когда Его люди должны были разбежаться. Им предстояло оставить Его одного. Но в то же самое время Иисус не был один, потому что Отец был с Ним. Это одна из величайших тайн, которая сокрыта от нас с вами. Бог был во Христе, стараясь примирить мир с самим собой. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, сказано во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 19 стихе. Это великая истина. Но в то же самое время мы с вами знаем, что на своем кресте Иисус вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус Христос сделался жертвою за грех, за нас с вами, друзья мои, в момент Его смерти единство трех личностей Троицы было нарушено, разорвано, точно так же, как была разорвана завеса в храме. Но, несмотря на это, мы знаем, что в тот самый момент Бог был во Христе, примиряя этот мир с самим собой. Это тайна, которую человеческий разум просто не в силах охватить. Друзья мои, наш интеллект слишком ограничен, чтобы понять суть искупления, которое Бог наш совершил на кресте. Неудивительно, что Он окутал мраком тьмы все то, что происходило на Голгофе, как бы говоря нам, что люди никогда не смогут осознать всего того, что там происходило. Я думаю, что на протяжении всей вечности мы с вами будем постепенно узнавать и постигать что-то новое и удивительное об искупительной смерти Господа Иисуса Христа за нас с вами. И это заставит нас непрестанно приходить к Нему в благоговейном трепете и поклонении перед Его величием. Читаем далее 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус заканчивает свое учение словами о мире. Дитя Божье может иметь мир в своей жизни только потому, что мир обретается во Христе. И нигде, кроме Него. Мы не сможем обрести мир в церкви. Мы не сможем найти мир в христианском служении. Мир обретается только в личности Иисуса Христа. В мире будете иметь скорбь. Спаситель совершенно однозначно утверждает эту истину. В этом мире нет покоя, в этом мире царят лишь одни беды и несчастья. Я знаю, что вы согласитесь со мной. Но наш Господь победил мир. Его победа – это наша победа. Нередко приходится слышать призывы к победоносной смерти верующих. Однако единственный, кто прожил поистине победоносную жизнь, был Христос. Мы с вами не в силах прожить свою жизнь так, как Он. Единственное, что мы можем, это дать Ему возможность обитать в нас. Когда мы с вами научимся отождествлять себя с Ним, когда мы придем к тесному общению с Ним, только тогда мы с вами начнем осознавать мир Божий в наших сердцах. В этом мире будут и невзгоды, и беды, но, несмотря на них, в нашей жизни будут царить мир и радость. Радость и мир очень важны. Недаром Он говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Давайте помнить об этом, друзья мои, и этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!